Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень хороший сегодня пикник был, да? Всем понравился пикник. Как раз только что там ребята, которые готовили пикник, они все еще убираются на пикнике. Я пошел сказать им о том, что вроде как богослужение началось и нужно уже возвращаться в богослужебный зал. И буквально каждый из них спросил меня, говорит, а микрофон подключен? Я говорю, да, конечно. Они говорят, то есть сейчас вот все в зале слышат то, что ты нам говоришь. Я говорю, да, конечно, пошли на богослужение, все. Так что, когда они придут, вы скажите им, что микрофон был подключен, что все так и было, что вы все слышали, как я с ними разговаривал, говорил о том, что пора на богослужение идти. Сегодня мы завершаем нашу серию, посвященную молитве «Отче наш», и не только непосредственно словам молитвы «Отче наш», но и серию, посвященную тем принципам, что мы видим с вами в этой молитве. На протяжении 7 недель мы говорили с вами, буквально разбирая, да, фразу за фразой эту молитву. Разбирали с вами фразу за фразой, по сути, ответ Христа, который Он дает своим ученикам, когда ученики приходят к Нему и просят Его, научи нас молиться. И вот в ответ на эту просьбу Он учит их молиться. Он рассказывает им молитву, которая становится фундаментом для всей нашей жизни, молитвенной жизни с Господом. Есть одна вещь, о которой мы, может быть, говорили не так много. Вещь эта связана с тем, что в молитве всегда есть момент уязвимости. В молитве всегда есть момент определенный интимный момент, момент очень трогательный, момент моего личного, непосредственного общения с Господом. И из-за того, что есть какая-то уязвимость в этом личном общении с Господом, всегда есть опасность. Опасность того, что мы станем заложниками наших молитв. Связана она вот с чем. Практически любой человек, даже человек, который только недавно пришел к Богу, только недавно покаялся, или пришел, может быть, даже в церковь первый раз, привык к определенной формуле. Формула эта звучит следующим образом. Чем больше ты веришь, тем больше ты получаешь. Чем больше ты веришь в то, о чем ты просишь, чем больше ты получаешь то, что ты просишь. Как следствие, если ты чего-то не получаешь, ну, значит, ты слабо веришь. Если Бог тебе чего-то не дает, ну, значит, ты слабо веришь. Более того, мы инстинктивно с вами, когда у нас есть какая-то молитвенная просьба, да, мы выискиваем глазами, кто здесь самый духовный. Почему? Потому что, ну, если он самый духовный, то он верит в то, что он просит, и, соответственно, он получает то, что он просит. Поэтому, если я хочу что-то получить, то я буду не только сам просить, но и я найду здесь самого духовного, который будет просить вместо меня, будет просить за меня для того, чтобы вот 100% гарантировать результат, что я получу то, о чем я прошу. Как следствие, что происходит с нашими сердцами, когда мы не получаем то, о чем мы просим? Что происходит с нашими взаимоотношениями с Богом, когда мы не получаем то, о чем мы просим? Что происходит с нашим доверием Творцу? Что происходит вот с этой близостью? Что происходит в тот момент, когда, ну, ты же уязвим, ты же открыт, ты же открываешься перед Богом, да, ты просишь Его и не слышишь ответ на молитву? Неминуемо мы становимся, сами того не подозревая, мы становимся заложниками наших молитв, мы становимся заложниками наших просьб. Наши просьбы теперь, а не наша вера, влияют на наши взаимоотношения с Господом. Именно поэтому, когда Христос завершает молитву «Отче наш», Он завершает ее очень простыми словами, но словами, которые защищают наше сердце. Словами, которые на самом деле вот в этом исповедании веры освобождают наше сердце. Мы больше не заложники наших молитв, мы больше не заложники наших просьб. Эти слова переориентируют нас. Мы смотрим больше не на просьбу, не на объект нашей молитвы, мы смотрим на Творца. И как следствие, они дарят нам радость. Радость, которую мы не испытывали ранее. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем и прочитаем сейчас как раз вот эти вот заключительные строки в молитве «Отче наш». Когда Христос говорит, тебе принадлежит царство и сила, и слава во веки. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы верим Тебе, мы доверяем Тебе, мы любим Тебя, Господь, мы прославляем имя Твое, Отче. Ты даешь нам не просто хлеб насущный, Ты даешь нам, Господь, мясо во время пикника, Ты даешь нам овощи во время пикника, Ты даешь нам больше, чем нам нужно, Ты умножаешь даже наш вкус, Отче. Мы превозносим Тебя, просим Тебя, Господь. Очисти, омой нас сейчас. Прости нам наши долги, Господь. Наполни нас Духом Твоим Святым, чтобы мы не просто слушали, Отче, но чтобы мы преображались под действием Духа Твоего Святого, под действием Слова Твоего. И, Отче, открой нам глаза веры. Покажи нам, кто Ты есть на самом деле. Покажи нам Твое Царство. Покажи нам Твою силу. Покажи нам Твою славу, Отче. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Слова эти очень простые. На протяжении всей серии, на протяжении всего этого времени мы говорили с вами о простой истине, да? Что в молитве мы не пытаемся подчинить себе Божью волю. В молитве мы пытаемся синхронизировать наши желания с волей Творца. Проблема не в Боге, проблема во мне. Поэтому я пытаюсь синхронизировать мою волю с волей Творца, а не подчинить себе волю Творца. И поэтому, когда Христос завершает молитву «Отче наш» этими словами, Он, по сути, возвращается к нашей вере, Он, по сути, возвращается к трем вопросам. К вопросу о том, кто такой Бог, кто Он такой, к вопросу о том, что Бог сделал для меня, и подводит итог абсолютно всему, о чем Он говорил ранее, буквально одним словом, буквально одно слово, которое объединяет в себе все остальное. Кто такой Бог? Ему принадлежит Царство, Ему принадлежит сила, Ему принадлежит слава. Говоря как раз о том, как часто мы становимся заложниками нашей молитвы, давайте я прочитаю вам строки, которые наверняка, если вы в церкви давно, наверняка вы эти строки уже слышали. Это происходит в конце жизни Иисуса Христа, как раз во время Страстной недели. Петр разговаривает со своими учениками и говорит им: «Имейте веру в Бога. Говорю вам истину, если кто-то скажет этой горе, поднимись и бросься в море, и при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдет то, что он сказал, то ему и будет. Поэтому говорю вам, о чем вы не попросите в молитве, верьте, что вы уже получили это, и будет вам. И когда вы молитесь, то прощайте всем, на кого вы обижены, чтобы и ваш Небесный Отец простил вам ваши поступки. А если вы не будете прощать, то и ваш Небесный Отец не простит вам ваших проступков». По сути, интересно, когда мы подходим с вами к этому отрывку, нам понятны в этом отрывке, наверное, ну вот первые два слова, да, там три слова. Но при этом мы концентрируемся все время на всем, что происходит дальше, на всем, что происходит после этих первых трех слов. Что нам понятно? Нам понятны слова «имейте веру в Бога». Все, что Иисус говорит после этого, нам непонятно. Но мы концентрируемся при этом на всем том, что Иисус говорит после этого, о том, как именно нам нужно верить, о том, как нам нужно благодарить, о том, что нам нужно делать. Мы концентрируемся на этих вещах, а не на первых словах. При том, что самое важное здесь – это именно эти строки. Имейте веру в Бога. Имейте веру в то, что Бог есть Бог, в то, что Он Царь Вселенной. Имейте веру в Бога, а не просто веру в веру. Да? То есть мы привыкли, что я должен верить в то, что я получу, то, о чем я говорю, я должен. Чем больше вера, тем больше духовности и так далее. Нет, Христос говорит, верьте в Бога, доверяйте Богу. Он царь, Он царь, царство Его. Имейте веру в то, что царство Его. Имейте веру в то, что Он управляет всем. Имейте веру в то, что Он все держит под контролем. Имейте веру в то, что Он властвует абсолютно над всем. Имейте веру в то, что все царства этой земли контролируются им. Имейте веру в то, что все, что происходит в вашей жизни, контролируется им. Имейте веру в то, что Он царь. Мы же смотрим зачастую на Бога несколько иначе. Мы воспринимаем Бога несколько иначе. Мы воспринимаем Бога... Это прозвучит, может быть, странно, да, но я поясню сейчас свою мысль. Мы воспринимаем Бога в роли консультанта. Недавно буквально прочитал очень интересную статью, которая мне очень понравилась. Скорее всего, вы уже слышали, как я рассказывал это. Да? Поясню просто еще раз, что я имею в виду. Мы представляем себе, что у нас есть определенный такой круглый стол нашего сознания, да? Сейчас вот в скором времени выходит на экраны мультфильм «Головоломка», да, там очень хорошо показано, как там страх, как брезгливость, как другие какие-то внутренние голоса разговаривают друг с другом вот за этим столом. Да. Мы представляем себе, что у нас есть вот этот вот круглый стол нашего сознания. За этим круглым столом нашего сознания у нас сидит финансовая составляющая нашей жизни, у нас сидит сексуальная составляющая нашей жизни, у нас там сидит карьерный рост, у нас совесть где-то прячется под столом, то есть так вот в таком забитом состоянии. У нас как бы все эти персонажи есть, да? Как мы принимаем решение? Поступает предложение о работе. Финансовая составляющая за, совесть против, они друг с другом спорят, нам нужно принять решение. Да? И вот мы выслушиваем финансовая составляющая, совесть, финансовая составляющая, совесть. И поскольку нам очень сложно принять решение, мы говорим: Иисус, раз ты в моей жизни, раз ты тоже за столом, ты что думаешь? Консультант. Консультант. Мы воспринимаем Христа в роли консультанта. Красивая девушка, с которой мы думаем встречаться. Наша сексуальная жизнь говорит: да, надо встречаться. Финансовая составляющая говорит: я не уверена. Совесть вообще в этот момент что-то мычит под столом, и мы не знаем, что происходит с совестью в этот момент. Поэтому мы говорим: Иисус, я не знаю, что с этим делать. А он молчит. Знаете почему? Потому что он не консультант. Потому что когда мы говорим, что мы открываем двери нашего сердца Богу, когда мы говорим о том, что Бог входит в нашу жизнь, мы не впускаем Бога в нашу жизнь в роли консультанта. Мы впускаем Бога в нашу жизнь в роли царя. А мы его вассалы, мы его подчиненные. Он не президент. Крест – это не предвыборная кампания. Выбери меня, выбери меня, выбери меня, посмотри, что я сделал для тебя. Это не предвыборная кампания, он царь. Он царь по праву своему. Все, что мы читаем в Священном Писании, говорит нам о том, что он царь, он властвует, он поступает так, как он захочет. Никто не может ему сказать: Господи, что ты сделал? Никто. Он царь. Поэтому начинается все с того, что мы имеем веру, мы верим, мы доверяем в то, что Бог как раз является именно таким царем. Тогда, когда мы доверяем, что Он является, когда мы доверяем Ему, что Он является именно таким царем в нашей жизни, совершенно властным, абсолютно владычествующим над всем, что происходит в нашей жизни, тогда, обращаясь к Нему, мы просим Его так, как будто Он уже это сделал. Мы доверяем, что Он в силах это сделать. Мы доверяем Ему. Мы верим в Него, а не в нашу просьбу. Мы доверяем Ему, что Он может это сделать, а не в то, что... Ну, мы действительно верим в нашу просьбу. Мы верим не в просьбу. Наконец, последнее. Мы верим в Бога, а не в предмет нашей молитвы. Это не попытка визуализировать каким-то образом: Господи, мне нужна новая машина, Господи, мне нужна новая машина, Господи, мне нужна новая машина, я представляю себе новую машину, я верю в новую машину, я выхожу на улицу, там стоит моя новая машина. Это бред. Ну, честное слово. Царь Вселенной, да, будет заботиться только о том, чтобы у вас была новая машина. Не говоря о том, знаете, я несколько лет назад открыл для себя такую достаточно ужасающую истину. Мы очень многого хотим в жизни, да, то есть мы смотрим на вещи, которые есть там у людей вокруг нас. И вот в какой-то момент... Я очень завидовал моему двоюродному брату, потому что у моего двоюродного брата, когда мы росли, у него была комната в квартире, где жили мои дядя с тетей. У меня не было комнаты. И я все время смотрел на его комнату, и я завидовал. Я думал: вот если бы только у меня была такая комната, как у моего брата. У моего дяди была машина, пятерка. Я завидовал своему дяде. Я думал: Господи, если бы только у меня была вот такая машина. А потом в какой-то момент я понял, что у меня есть пятерка, я живу в такой же комнате, как у моего, один в один. Один в один комната была, тоже второй этаж, точно такая же комната, маленькая комната там в Хрущевке, да, которую я снимал на протяжении 13 лет, один в один. И я вдруг думаю: все, о чем я хотел, все, чего я хотел, все, о чем я мечтал, Бог мне дал. Больше мечтать не о чем. Вот это наши мечты. Вот это наши мечты. Они слишком мелкие. А веру нашу мы так часто помещаем в объект нашей мечты, а не в Бога. Ему принадлежит царство. Он царь царей. Он Господь Господ. Мы доверяем Ему. И поэтому мы принимаем абсолютно любой ответ от Него. Мы не становимся заложниками того, что происходит в нашей жизни. Мы не становимся заложниками наших молитв. Но кроме царства. Потому что Мы живем с вами в стране, да, где огромное количество поговорок связано с чем? Связано с тем, что ну, до Бога высоко, до царя далеко, царь у нас хороший, бояре у нас плохие. Так уже несколько сот лет у нас царь хороший, бояре у нас плохие, да. Царь как бы он добрый, он просто не знает всего, что происходит в нашей стране, потому что, опять-таки, расстояния большие в нашей стране. Мы привыкли к тому, что у нас царь хороший, вот это вот представление, да, царь хороший, он просто не очень сильный. Он просто не очень сильный. Одна из вещей, о которой мы читаем постоянно с вами в Священном Писании, это могущество Бога, Его сила. И нет, наверное, отрывка, который отражает силу Бога вот более глубоко, более всеобъемлюще, чем отрывок в Евангелии от Иоанна в 10 главе. В 10 главе Иисус говорит вот в этом повествовании, где Он описывает Себя как пастыря доброго, Он говорит: «Отец любит Меня, потому что Я отдаю Свою жизнь, чтобы потом взять ее опять. Никто ее у Меня не может отнять, Я отдаю ее добровольно». Если задуматься на мгновение, то это, наверное, одни из самых странных строк в Священном Писании вообще в жизни. Потому что мы с вами живем в мире, где ну, мы абсолютно точно понимаем, что мы не можем контролировать нашу жизнь. Наша жизнь может закончиться в любой момент, и не по нашей вине. Кто угодно может отнять нашу жизнь. Мы понимаем это, мы чувствуем это, мы понимаем, насколько жизнь действительно хрупкая вещь. А Христос говорит: я настолько силен, я настолько властен, что никто не может отнять у Меня мою жизнь, никто не может ее отобрать. Никто из нас не может этого сказать, а Бог может. Бог, который делает себя слабым, все равно остается сильным в том, что никто не может отобрать у Него жизнь. Но Христос идет дальше. Я отдаю ее добровольно, у Меня есть власть отдать ее и взять ее опять. У Меня есть власть отдать мою жизнь, у Меня есть власть забрать мою жизнь опять. Я могу сделать и то, и другое. Бог настолько силен, что Он может отдать жизнь, Бог настолько силен, что отдав жизнь, Он может ее забрать опять. Когда мы празднуем с вами воскресение Христа, когда мы празднуем с вами Пасху, мы празднуем именно то, что Бог настолько силен, что Он отдает свою жизнь за нас. Но Он и забирает свою жизнь. Никто не может этого сказать. Только Бог. Настолько Он силен, настолько Он крепок. Но это еще не все. В Его руках слава. Все мы, Томас Уотсон как раз в своем исследовании молитвы «Отче наш» пишет о том, что все мы покрываемся, укрываемся чужой славой. Мы прячемся за чужой славой. Нам всем кто-то дает славу. Слава – это то, что зарабатывается на поле битвы. Да, мы завоевываем славу, мы отбираем ее у противника, мы завоевываем победу, мы повергаем противника, мы убиваем противника, мы зарабатываем славу таким образом. Слава обретается на спортивных площадках тогда, когда люди доказывают, что они быстрее, выше, сильнее, они лучше, чем другие люди. Слава обретается учеными, которые умнее других людей, которые двигают человечество вперед. Славу даем актерам, актрисам. Мы сами не знаем, почему мы отдаем им славу, но мы им отдаем славу. Наверное, потому что они самые красивые, хотя не всегда и не факт. Но нам нравятся актеры, актрисы. Мы осыпаем их славой. Певцы, певицы. Слава достается богатым. Слава достается тем, у кого больше денег, чем у всех остальных. Они чуть-чуть лучше выглядят, чуть-чуть лучше пахнут. Чуть-чуть лучше питаются, и мы одариваем их славой за это. Но в каждом из этих случаев, в каждом из случаев, которые я только что описал, слава дается другому человеку нами. Это не его слава. И люди боятся ее потерять. Спортсмены боятся оказаться в ситуации, где они больше не первые. Где кто-то другой вошел на пьедестал, а они нет. А они смотрят на это. Самые великие, самые выдающиеся спортсмены боятся этого. Я недавно читал воспоминания ветеранов войны, воспоминания как раз 50-х годов, когда вот эти люди, победители, да, которые прошли через ад, сидя в пивнушке, вспоминали войну и со слезами на глазах говорили о том, что они пошли бы опять. Такое часто происходит. У человека есть значимость, у человека есть понимание, что он должен делать, но у человека есть также и понимание того, что он является частью чего-то большего, чем он сам. Мы жаждем славу. И мы боимся эту славу потерять. Но каждый раз эту славу дает нам кто-то другой, а Бог, Он единственный, кто не просто силен, кто не просто всемогущ, кто не просто царственен. Мы читаем в Священном Писании, что Бог укутан своей славой. И не просто укутан своей славой, но в книге Откровения мы читаем о том, что Его слава становится источником света для каждого из нас. Его слава озаряет нас. То есть у Него Он настолько достославен, Он настолько прославлен, что Его слава теперь излучается на каждого из нас. Это то, что никто не может отобрать у Него. Его есть царство, Его есть сила, Его есть слава. Пророк Аввакум пишет удивительные строки. В 3 главе книги пророка Аввакума мы читаем: «Господь, я услышал весть о Тебе, и я устрашен Твоими делами. Господи, возобнови их в наши дни, яви их в наши времена, и в гневе будь милостив. Небеса покрылись Его величием, и наполнилась земля Его славой. Его сияние, как солнечный свет, лучи исходят из Его рук». Когда лучи исходят из рук? Аввакум пишет о том, что только произойдет. Пронзенные руки Христа. Лучи исходят из рук тогда, когда вот через эти отверстия, через эти дыры от гвоздей изливается слава Божия. Исаия пишет, что на своей ладони Ты написал меня. Мы Его слава. Он настолько силен, Он настолько властен, Он настолько могущественен. Он царь царей, который пришел в этот мир, и сегодня Его славой, вот этими лучами славы, является то, что Он умирает на кресте за нас, умирает на кресте за наши грехи. Удивительные строки, пророк пишет их буквально там за сотни лет, до того, как Христос придет, и до того, как Христа распнут. И вот в сущности Бога, в том, кем Бог является, кроется сокровенное желание нашего сердца. Кроется сокровенное желание того, чего ищем мы. Мы ищем этого царствия. Но каждый раз мы натыкаемся просто на какую-то власть, на какое-то могущество. Мы ищем с вами вот этой силы. И каждый раз просто натыкаемся на то, как другие люди используют ее для того, чтобы угнетать. Мы ищем с вами вот этой славы, ищем ее и не находим ее. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 9 стихе, апостол Павел пишет следующее. В стихах 6 по 9. «Потому что Бог, сказавший, пусть свет из тьмы воссияет, и Сам есть тот свет, которым светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божьей, которая видна на лице Иисуса Христа». Рави Захарияс, рассуждая над этими стихами, говорит о том, что для евреев свет был самым главным образом. Поиск смысла жизни заключался для них в свете. Бог есть свет, Ты светильник стезе моей. Бог, который из ничего создал свет, да? Свет воссиял. Для них поиск смысла жизни заключался в свете. Для греков, которые идеализировали знания, для них величайшим явлением был царь-философ, царь, который действительно мудрый. Они возвышали философию. Для римлян самым главным была слава, завоеванная на полях битвы. И вот иудей Павел, который живет в греческом городе, римский гражданин, пишет вот эти вот строки о том, что пусть из тьмы воссияет свет, и Сам есть тот свет, который светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божией, которая видна на лице Иисуса Христа. В сущности Бога кроется наше чаяние, кроется то, чего мы ищем. То, чего мы ищем на протяжении всей нашей жизни. И если вы пришли в церковь первый раз, может быть, вы не готовы себе в этом признаться еще, но именно этого ищете и вы. Именно этих вещей. Но на этом все не заканчивается. Все не заканчивается просто в этой сущности Бога. Бог не просто тот, кто Он есть. Бог дарит нам вот это все. Бог Отец избрал нас для того, чтобы подарить нам Царство. Бог Сын искупил нас для того, чтобы подарить нам славу. Бог Дух Святой запечатлел нас для того, чтобы дать нам силу. Апостол Павел описывает это следующим образом. В начале в начале своего письма церкви в Эфесе, «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес, ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными Его детьми». Стихи с 3 по 5, 1 главы, он говорит, что Бог Отец настолько сильно вас любит, что еще до создания мира, еще в вечности Он избирает вас. Для чего? Для того, чтобы поделиться с вами Своим царством. Он не просто царь царей, Он не просто Господь Господ, Он не просто ужасающий Бог, который только и ждет того, чтобы люди Ему поклонялись. Он делится с этим. Он делится с нами этим царством. Он делает нас Его наследниками, наследниками этого царства. Он избирает нас еще до создания мира. Он хочет разделить это царство с каждым из нас. Продолжая дальше, Павел пишет, «В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном им. В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его бесконечной благодати, которую Он щедро наделил нас со всякой мудростью и знанием. Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе». То есть Он не просто делится с нами царством. Он понимает, насколько мы далеки от этого царства. Это знаете, как... Если бы сегодня, выходя из церкви, к вам подошел бы кто-нибудь и сказал о том, что, ну так очень официально, да, о том, что вы приглашены на прием к президенту Российской Федерации. И первая мысль у вас о том, что даже у мужчин первая мысль, а что мне надеть? Потому что мы понимаем, что мы, ну, это не совсем наш круг, не совсем наш круг общения. И то же самое, когда царь царей приглашает нас к своему столу, когда царь царей приглашает нас в свое царство, мы понимаем, что а наследник-то голый, наследнику нечего одеть. И поэтому Христос приходит в этот мир, и поэтому Христос умирает на кресте за наши грехи, и поэтому сейчас мы укутаны, одеты Его славой. Он искупляет нас для того, чтобы разделить с нами Его славу. Продолжая дальше, апостол Павел пишет, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. В нем мы стали наследниками, как это и было предопределено планом Бога, совершающего все в мире согласно своей воле и своим замыслам, чтобы мы, первыми возложившие надежду на Христа, приступили к Его восхвалению. В нем и вы, когда услышали слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, поверив в Него, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является гарантией вашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы Его славе. Он не просто делится с нами царством, Он не просто делится с нами славой, Он дает нам силу. Он наполняет нас силой, которую мы не знали. Когда мы говорим «И не введи нас во искушение», когда мы говорим «И избавь нас от лукавого», мы не просто произносим эти строки, мы знаем, что сейчас сила, воскресившая Иисуса Христа из мертвых, поднявшая Его из могилы на третий день, как и было обещано пророками, вот эта сила живет в нас. В тот момент, когда мы приходим к Богу, когда мы доверяем Ему свою жизнь, когда мы обращаемся к Нему в молитве покаяния, Он входит в нашу жизнь и наполняет нас этой силой. Дух Святой живет теперь в нас. Бог Отец избрал нас для царства. Бог Сын искупил нас для славы. Бог Дух Святой запечатлел нас для силы. Это не просто Его сущность. Это Его дела, в которых открывается любовь к нам. Но и это еще не все. И это еще не все. Если посмотреть на вот эти три простых слова, в которых заключается буквально вся молитва, то в этих трех словах отображается все, о чем мы говорили раньше. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Бог Отец питает нас. Бог Отец питает нас каждый день. Он делится с нами плодами Своего Царства. Мы живем в Его Царстве. Мы являемся, даже если мы не знаем Его, мы живем в Его Царстве. Бог Отец питает нас плодами этого Царства. Каждый день заботится о нас. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Единственная причина, почему мы можем прощать, единственная причина, почему мы можем прощать другим людям, то, о чем Иисус говорит в Евангелии от Марка, в 11 главе, да, что если вы не прощаете, Бог не простит вам. Почему? Да потому что, когда Бог прощает нам, когда мы понимаем всю глубину нашего долга, когда мы понимаем всю глубину наших грехов и осознаем, что Бог все это простил нам на кресте, как мы можем не прощать? Как только я сталкиваюсь в моем сердце с непрощением, я понимаю о том, что для меня это, если хотите, такой красный флажок, красный сигнал о том, что нужно задуматься. Для любого человека это должен быть сигналом о том, что значит, я забыл о прощении. Мы прощаем, потому что Он простил нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Чьей силой? Своей? Я не могу. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что своими собственными силами я не могу заставить себя ходить в спортивный зал регулярно. Некоторые из нас не могут заставить себя бросить курить и кучу других вредных привычек. Маленькие вещи, мелкие вещи, но мы не можем этого сделать своими собственными силами. Бог Дух Святой защищает нас от этих искушений. В этих простых словах видна вся молитва, в этих простых словах видно все то, о чем Христос говорил до этого. Именно поэтому Тим Келлер говорит, молитва ведет нас к такому самопознанию, которого невозможно было добиться ни одним другим способом. Молитва ведет нас к такому самопознанию, которого невозможно было добиться ни одним другим способом. Здесь все объединено воедино. И вот это вот последнее слово. Даже если вы пришли в церковь первый раз, даже если... не единственный раз. Наверняка вы молились в жизни, скорее всего, раза два, как минимум. Наверное, больше. Но раза два, наверное, вы молились на экзаменах, когда вы не учились, да, и вы молились о том, что «Господи, пожалуйста, Господи, пожалуйста, Господи, пожалуйста». И, наверное, наверняка даже наобещали Богу кучу всего за то, что «Господи, пожалуйста». Вы, естественно, не исполнили ничего из того, что вы обещали. Поэтому в этот момент вы обычно вспоминаете о том, что Бог добрый, Он простит, работа у Него такая. А второй раз наверняка вы, летели в какую-нибудь далекую поездку, легкая турбулентность в воздухе, самолет начинает трясти, и вот тут весь самолет начинает молиться. Даже те, кто до этого веселился и ожидая отпуска. Да, вот два раза. Даже если вот вся ваша молитвенная жизнь сводится вот к этим двум молитвам. Наверняка вы знаете, что молитву нужно заканчивать «Аминь». Знаете? Все знают. Странно говорить о том, что молитву нужно заканчивать «Аминь». Но при этом мало кто из нас отдает себе отчет в том, насколько это глубокое слово. Это слово приходит к нам из греческого через иврит, то есть, вернее, из иврита через греческий. А изначально это слово в иврите означает оно верно, означает оно истинно. Это однокоренное слово верить. То есть вот этот вот трехбуквенный корень, который есть в иврите, он одинаковый, верно и верить. Да? То есть это исповедание моей веры. Когда я завершаю молитву словом «Аминь», я не просто говорю о том, что «Господи, закончил», да, то есть прием связи, все, то есть как бы я закончил. Я говорю, я верю. Я верю в это. Я считаю это истиной. И я не просто верю в это, я не просто считаю это истиной, я говорю, да будет так, да будет так. И вот теперь, если Бог для меня действительно является царем, если Он не просто консультант, да, то есть у нас возникают сомнения, почему? Потому что, опять-таки, у нас совесть непонятно, что делает там где-то под столом в нашем сознании, да, то есть да, забитое такое создание. И, также мы относимся к, вера у нас там, да, Иисус в таком же положении. Нет, Он царь. Я обращаюсь к Нему как к царю. Я обращаюсь к Нему не просто как к царю, который владычествует, властвует над всем. Я обращаюсь к Нему как к царю, который наполнен силой. Он может отдать свою жизнь, Он может взять свою жизнь. Никто другой этого не может сделать. Я обращаюсь к Нему как к царю, укутанному своей славой. Для Него нет ничего невозможного. Для Него нет ничего невозможного. Вот это вот три вещи, которым я подвожу итог простым словом. Аминь. Да будет так. Это верно. Это истина. Я в это верю. Я верю в то, что Бог, Он именно тот, кем себя открывает на страницах Священного Писания. Я верю в то, что Он сделал в моей жизни. И я подвожу итог этому всему одним коротким словом. Я исповедую мою веру. Я на самом деле исповедую мою веру. На протяжении всего этого времени мы говорили с вами о принципах молитвы. Давайте применять теперь это. Потому что вся вот эта вот серия, будет совершенно бессмысленной, будет совершенно никчемной, если это не повлияет на то, как мы молимся, если в нашей молитве молиться в дороге очень здорово, молиться в пробках очень здорово. Но все равно не делайте 4 часа, все равно ничего не делайте 4 часа, пока стоите в пробках, да, то есть, ну, по крайней мере, молитесь. Facebook проверяйте. Но давайте начинать молиться, находя уединение, находя вот это время с Богом один на один, выделяя это время с Богом один на один, делая молитву чем-то целенаправленным, делая молитву чем-то, что мы ищем, чего мы жаждем. Не просто что-то, что происходит по пути. Давайте находить вот это вот время уединения. Второе, давайте начинать нашу молитву с того, что мы будем прославлять Бога. С того, что будем прославлять Бога за то, кто Он есть, за то, что будем благодарить Бога за то, что Он уже сделал в нашей жизни. Потому что, когда мы благодарим Бога за то, что Он сделал в нашей жизни, нам легче просить. Мы видим, как часто Бог уже отвечал на наши молитвы. Давайте начинать молитвы с прославления. Давайте не будем забывать о том, что, я знаю, для верующих со стажем молитва перед едой не считается. Ну, то есть то, что ты молишься перед едой, это типа, ну, все молятся перед едой, это не считается. Я сегодня утром подумал о том, что, а почему не считается? Почему не считается? То есть если не считается, ну, давайте тогда не будем молиться перед едой. Все равно же не считается. Или давайте лучше сделаем молитву, в том числе перед едой, искренней. Я не принимаю за данность пикник. Я не принимаю за данность хлеб. Я не принимаю за данность йогурт. Я не принимаю за данность кашу. Я не принимаю за данность там все, что угодно, что есть у меня. Вспомните студенческие годы, в конце концов. Когда единственное питание – это доширак, и никто не принимает доширак за данность. Когда единственное питание – это пельмени, приготовленные соседом на кухне, пока сосед не видит, эти пельмени съедаются всем остальным общежитием, и никто не принимает за данность эти пельмени. Давайте вспомним эти времена. Давайте вспомним вот эту фразу из студенческих времен о том, что если ты не хочешь макароны, значит, ты не голоден. И перестанем принимать за данность еду. И будем благодарить Бога за хлеб насущный. И будем просить Бога о хлебе насущном. И будем просить Бога о самых важных, самых нужных вещах, без которых мы действительно не можем прожить. И будем просить Его не только об этом, но и обо всем остальном. И когда будем просить Его, будем благодарить Его, так как говорит Христос, как будто Он уже это дал. Просить Его о том, чего Он еще не дал, таким образом, как будто Он уже это дал. И не будем останавливаться на этом. Давайте вместе с вами будем рассказывая Богу о своих нуждах, исповедовать Ему свои грехи. Давайте будем примиряться друг с другом, то, к чему призывает нас Христос. Давайте будем просить Бога о защите от искушений, от испытаний в нашей жизни до того, как они наступают, а не во время или после. Есть такое слово «поздно». Давайте исповедовать Ему свои грехи и просить о защите. И кроме исповедания грехов, давайте завершать наши молитвы как раз вот таким исповеданием нашей веры. Если вы далеки от Бога, знаете, Бог все равно слышит вас. Более того, Бог иногда даже отвечает на ваши молитвенные просьбы. Вы иногда просите, и Бог отвечает. Вы забываете потом о Боге, вы не думаете потом о Боге до вашего следующего там, полета куда-нибудь с легкой турбулентностью, вы о нем не вспоминаете, или до следующего какого-то форс-мажора в вашей жизни. Но Бог слышит вас, и Он отвечает вам. Та стена, которую вы чувствуете между вами и Богом, это стена, которую выстроили вы, а не Он. Это стена, которая выстроена нашим грехом. И мы никогда не сможем расплатиться за эти грехи. Но мы сможем принять Его прощение. Мы сможем сломать эту стену одной простой молитвой, когда мы попросим Бога, чтобы Он вошел в нашу жизнь, когда мы попросим у Него прощения за наши грехи, когда мы просто скажем: «Господи, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты царь, я нет. Ты Бог, я нет. Я смиряюсь пред Тобой. Войди в мою жизнь». Эта стена выстроена нами. Но как только вы сломаете эту стену, Как только вы примиритесь с Богом, как только Бог войдет в вашу жизнь, как только вы обретете вечную жизнь и спасение, которое никто не сможет у вас отнять, как только это произойдет, ваши молитвы будут намного глубже. И вы будете ощущать Бога так, как вы не ощущали Его раньше никогда. В следующий раз мы начнем с вами изучение послания Иакова. Мы будем говорить о том, как мои повседневные действия, то, что я делаю изо дня в день, каким образом все это определяет мою будущую судьбу, как все это определяет то, где я оказываюсь в жизни. А сейчас, если говорить про применение, да, про то, как же защитить свое сердце от моих собственных молитв, напоминайте себе вот эти три простых слова. Твое есть царство и сила и слава вовеки, тогда, когда Бог отвечает на ваши просьбы. Потому что Бог отвечает на ваши просьбы намного чаще, чем вам кажется. Но так часто происходит, что я прошу чего-то, я получаю что-то, и я забываю о том, что буквально 30 секунд назад я просил об этом. Все, я концентрируюсь на моей новой игрушке в жизни, я концентрируюсь на ней буквально 2 дня, пока я эту новую игрушку, чем бы это ни было, от работы до карьеры, до взаимоотношений, до всего остального, пока я вот эту новую игрушку не сломаю, не привыкну к ней, не начну воспринимать ее как данность, и про Бога я не вспоминаю. Про Бога я не вспоминаю. А что если, когда Бог отвечает на наши молитвы, что если, когда мы просим и получаем то, о чем мы просим, что если мы приносим вот то, о чем мы просили Богу на открытых ладонях и говорим: Господи, Твое есть царство, Твоя есть сила, Твоя есть слава вовеки, Отче, спасибо Тебе за то, что Ты мне дал талант, карьеру, работу, взаимоотношения, что бы это ни было. Спасибо за это, Отче, я оставляю это у ног Твоих. Спасибо Тебе, Отче, я прославляю Тебя. Что если у нас будет такое отношение? Что если, когда Бог молчит? Что если, когда Бог говорит «нет»? Что если, когда Бог закрывает нам двери, где бы это ни было? Опять-таки, таланты, работа, карьера, что там, взаимоотношения, что бы это ни было. Что если в этот момент, вместо того, чтобы, надув губы, отвернуться от Бога и сказать: «Господи, Ты меня не любишь», сказать: «Отче, Твое есть царство, Твоя есть сила, Твоя есть слава вовеки. То, что Ты мне не дал сейчас, то, о чем я Тебя просил, означает лишь одно. У Тебя есть что-то намного лучше. У Тебя есть что-то намного лучше для меня. У Тебя есть что-то, что нужнее для меня. У Тебя есть что-то, что полезнее для меня. У Тебя есть что-то намного лучше». Самый сложный момент – это не тогда, когда Бог говорит «да», не тогда, когда Бог говорит «нет». Самый сложный момент наступает тогда, когда Бог думает. Ну, нам кажется, что Он думает. У Него-то на самом деле есть ответ. Он просто хочет, чтобы мы додумались до этого ответа. Да? Но нам кажется, что Бог… Ну, знаете, как вы приходите к вашему другу, там, к родителям или еще что-то, вы просите о чем-то и получаете в ответ такой задумчивый взгляд. И вы думаете, нужно какие-то аргументы еще дать, чтобы мне дали то, о чем я прошу. Ну, какие-то вот аргументы. И с Богом происходит то же самое. То есть мы получаем задумчивый взгляд от Бога, и мы такие говорим: «Господи, я десятину начну платить, если Ты дашь мне работу. Вот этот парень, эта девушка, с которыми я очень хочу сейчас начать взаимоотношения, я их в церковь приглашу». Там, его, ее в церковь приглашу. Да, то есть такие аргументы. Да, Бог думает, мы предоставляем ему аргумент. Что если вместо этого сказать: «Господи, Твое есть царство, Твоя есть сила, Твоя есть слава вовеки. Я знаю, что ты молчишь сейчас, я знаю, что ты не отвечаешь сейчас, потому что ты хочешь, чтобы что-то изменилось в моем сердце, что-то изменилось в моем характере. Меняй меня, Отче, меняй меня, изучай меня. Открывай мне, Господи, что должно измениться в моем сердце. Открывай мое сердце». Простые три слова. Но это три слова, которые освобождают каждого из нас от того, чтобы быть заложником наших просьб, наших молитв, наших желаний. От того, чтобы наконец-то обрести свободу, радость в Иисусе Христе, которую Он дает нам в тот момент, когда мы приходим к Нему в молитве покаяния. Простой пример в конце. Пример как раз того, как Августин Блаженный завершает одну из своих молитв. Он говорит: «Знать Тебя, Боже, – это жизнь. Служить Тебе – это свобода. Прославлять Тебя – это радость сердечная. Храни меня силой благодати Своей всегда и везде, отныне и вовеки. Аминь. Твое есть царство, Твоя есть сила, Твоя есть слава вовеки. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты дал им смелости сейчас прийти к Тебе и признать, что Ты Царь, мы нет. Ты полон силы, Господь, а мы слабы. Ты полон славы, Отче. А мы так боимся, что люди увидят нас такими, какие мы есть. Прости меня, что я так часто бежал от Тебя, так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь, Отче, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, Господь. Очисти меня, омой меня, я славлю Тебя, превозношу Тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Будь со мною всегда. Господи, я прошу Тебя за каждого из нас, прошу Тебя о том, чтобы действительно в этих словах молитвы «Отче наш» мы не просто находили древние образы, не просто находили древнюю молитву, не просто находили слова, которые знакомы нам на протяжении многих-многих лет, Отче, на чтобы мы изменяли нашу молитвенную жизнь, чтобы мы молились этими словами, чтобы мы превозносили Тебя этими словами. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.